Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» рубрика «Беседы о вечном». Сегодня руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих.
Если христианин воюет за свою родину, ему говорят: «Пойдем, сейчас будешь расстреливать военнопленных», он может согласиться на это? Нет. Если христианин с самого начала себя поставит, я крест снимать не буду, я в атаку пойду первым, я за командира грудь подставлю, я раненого товарища вытащу, но в безоружных я стрелять не буду, мне эта вера запрещает. Его никто и не скажет: иди расстреливай военнопленных. Вот на это не должен пойти. А если отказался человек стрелять безоружных, а его за это под трибунал и само расстрелять, он уже мученик за веру будет. Понимаете? Вот тот он убивать не может. Одно дело, когда, между прочим, очень интересно, в советское время, наверное, читали книги, там «Не святые святые», еще отец Арсений описывались, я не знаю, откуда авторы брали вот этот текст, но я склонен им верить, что, допустим, те, кто воевал на войне, тех рукополагали священники очень часто. Знаете, этот сержант Павлов в Сталинграде, да, это архимандрит Кирилл, он сам дал обет, что будет монахом, если останется в живых, и он этот обет исполнил. То есть люди, которые провели страшные минуты между жизнью и смертью, когда только Бог может помочь, они, как правило, обретают очень сильную, крепкую веру. Их потом не надо уговаривать каждую субботу в храм идти. Они вообще всю жизнь могут посвятить. Но отдельный вопрос касался разведчиков. Почему? Потому что разведка не та разведка, которая сейчас, когда в основном занимается подслушиванием, подглядыванием, какие-то средства технической разведки есть, там радиолокационные. Это люди, которые брали языка, они его мучили и, может быть, быстро добывали информацию. И если не было возможности перевести его через линию фронта, могли его тут же казнить. Вот именно разведчиков их могли принять в монашество, их могли принять в дьяконы, а в священники их долгое время не принимали. Такое было постановление именно в нашей русской православной церкви. Ну, важный такой неприятный момент, заповедь «Не убей» касается и той женщины, которая делает аборт. Это жуткое. Нам просто как-то внушали, что это прерывание беременности нежелательное, а это все-таки убийство. И, конечно, я скажу, вот я искренне верю, что это не женский грех, это мужской грех. Потому что женщина, она на это пойти не может сама. Ее, как правило, ее просто в такие невыносимые жуткие условия ставят мужчина. Как правило. Что или он вообще уходит, или он требует, или так далее. Ну, общество и так далее. Но если кто-то его совершил, надо каяться. Надо каяться, просить прощения. И стараться остановить другого. Потому что вот это конвейер смерти в нашем государстве, он продолжается. Потому что здесь, в стенах церкви, можем говорить о том, что это грех, это зло, что не надо ни в коем случае делать. Наоборот, надо, чадородием жена спасается, чем больше детей, тем лучше. А стоит нам выйти туда, нас просто не поймут. Вот не просто им скажут: а что такое, ничего, это никакой не грех. Нам будут говорить: это никакой не грех, никакой не грех. Вы что, не надо, что, нищету что ли плодить? А кормить чем? Да? Между прочим, вот это вот выражение: зачем нищету плодить? Вот многие недовольны водителями троллейбусов и маршрутных такси. Прямо говорят, вот понаехали с гор, да, за солью спустились, их сюда привезли в Челябинск, и сейчас они тут такой налево уходят с правого ряда, и просто невозможно ездить. А почему это произошло? Именно потому, что вот мы все хотим, чтобы наши дети кем были? Директорами, да, ну, хотя бы швейной фабрики, да, а лучше там генералами какие-нибудь или предпринимателями, учеными, кандидатами. Ну, никто не хочет, что я хочу, чтобы мой сын был водителем троллейбуса, да, или там трамвая. Это все, это вот не надо. И если мы сами вот не хотим, а нищета нужна, чтобы наша своя русская была нищета, никуда не деться от этого. Почему вот мы вот такие белые, они все черные? Всякое вот. Каждый человек, его путь к Богу разный, абсолютно. Сейчас вот есть историки, которые говорят, что Василий Блаженный – это был Иван Грозный. Но раньше не было фотографий, не было интернета. На Василии никто просто… Вот был такой период в его жизни, уже после Казани, когда он взял и оставил пост другому человеку. Это историки говорят, не какие-то фантасты. И что эта тема была давно, и Иван Васильевич меняет профессию, когда снимался этот фильм, люди были в теме немножко, что действительно такой подлог мог быть. Именно поэтому ради какого-то нищего. Христа ради юродивого Василия. Такое соборище отгрохали. Это совсем непростой был нищий. Не совсем простой Христа ради юродивого, который перед царем мог лежать. А за что он лег в храме? Что тот вел скамейки. Да? Скамейки. Он говорит, встань, царь идет. Я как встану, если перед небесным царем я могу теперь сидеть? Перед землей я должен только лежать. Знаете, это такой был дерзновенный. Мы не знаем это точно, так вот, кто это был, вот на самом деле. Но мы знаем, что Христа ради юродивые, они многое могли сделать для государства и остановить. Вот говорят, что Псков спас именно человек. Христа ради юродивые, который Ивана Грозного куском мяса кинул, что в пост, говорит, не наелся мяса, на, еще, говорит, поешь. Это наши люди. И если мы сами какой-то целый сегмент, целый пласт нашего общества возьмем и отдадим другому народу, а потом тогда не надо возмущаться, что у нас какие-то сильные происходят изменения в государстве. Уже не в нашу пользу. Не в нашу пользу. Мы сами отдали. То есть мы должны беречь, нам все наши должны быть родственники. Один родственник, действительно, директор, слава Богу, другой священник, третий монах. Четвертый вот, на производстве работает. Какой путь Господь дал? Всех надо призвать. А сейчас почти у всех двое, трое детей максимум. И вот это страшная проблема для государства. А она опять откуда появляется? Из-за невыполнения заповеди «Не убий». Следующая заповедь – «Не прелюбодействуй». Заповедь очень важная. Потому что Священное Писание всегда приравнивает прелюбодеяние к ереси. То есть движение в секту, движение к другой религии, к другому Богу, к другому даже обряду, уже все там блудины сыны называют и так далее. То есть действительно жизнь дается через церковь, через Бога. И жизнь, она возможна в семье. Муж, жена, они существуют для чего? Пол, половина. Вот взяли целое что-то, разделили пополам, да? Вот отсюда слово «мужской, женский пол», и они нужны для чего? Для того, чтобы преодолеть смерть через чадородие. И это мнение нормальной церкви, нормального счастья, нормальной жизни, нормальной попытки привести в мир и через Израиль Мессию, который всех спасет. То есть самая главная задача в жизни человека – преодолеть смерть. Преодолеть смерть. И люди преодолевали смерть каким образом? Хотя бы чадородием, хотя бы чадородием. А как бы дьявол уже извращает. Вот это вот желание быть женатым, любовь к женщине, любовь к мужчине, вернее, женщины к мужчине, к мужу своему, они нормальны изначально. И вот это движение, оно очень сильное. Оно очень сильное. Он такой мощный посыл дает, а дьявол уже пытается его каким-то образом извратить. В какую сторону? В сторону эгоизма. Чтобы вот раз это является источником совершенно удивительных удовольствий, так пусть это только и будет удовольствие. Понимаете, в чем дело? А не попыткой преодолеть смерть через чадородие. И здесь появляется уже, с точки зрения дьявола, измена жене, да? И дальше уже начинаются последствия, там вообще какие-то совершенно отношения с единополыми людьми, как называют диакон Николаев, культура смерти. Тут ребенок родиться не может, просто-напросто не может, и дальнейшее извращение. То есть, а мы это категорически отвергаем, причем православие подразумевает прелюбодеяние и связь, допустим, с мужчиной до брака. Почему? Потому что прелюбодеяние, оно же как бы не привязано к какому-то определенному времени, да? Оно есть как факт в истории какого-то определенного человека. То есть, может быть, конечно, имеется в виду, если кается человек, что до брака с кем-то сожительствовал, что в блуде, но, в принципе, если он потом женится на другом, то выйдет замуж на другого, то это уже прелюбодеяние, что это уже как форма измены. Форма измены. Очень важно, вот знаете, вот жениться, прожить жизнь с одним своим любимым человеком, может быть, и разубить его, но до конца дотерпеть невероятно трудно. Почему? Потому что нападает дьявол. Дьявол нападает, он пытается любой ценой разрушить супружеские отношения. Вот. Но в то же время эта святость в этом заключается, потому что на небо можно попасть двумя путями. Венчание, либо монашество. Сейчас уже чадородие не обязательно для нас. Почему? Потому что Мессия пришел в землю и сейчас может всех спасти, кто к нему обратится. Поэтому и то, и другое, в принципе, одинаковое, и то, и другое очень сложное. Но, наверное, даже брак, он сложнее, потому что монах только за себя отвечает, он хоть может свои силы как-то распределить, а человек женатый или там замужний, они не знают, что завтра будет, что скажет вторая половина, с ней надо считаться. Поэтому культура очень важная, всегда хранила она, хранима церковью, культура брака. Очень часто мы видим такой момент, что в православных государствах, в православных обществах вот этим вопросом занимались родители. То есть они решали, на ком должен жениться их сын, за кого должна выйти дочь. Почему? Ну, в книге «Бытия» мы с вами рассмотрим на примере вот, некоторых пророков наших, некоторых праотцов, да, апостола Исаака, вот, Якова. Молодой человек, молодая девушка, она как бы захлестывает ее темперамент, захлестывает молодость, желание, стремление, увлечение. И выбор начинает происходить на основании каких-то физиологических внешних качеств. А родители, они уже опытные, они могут именно посоветовать, с кем будет проще действительно прожить жизнь. А потом, спустя какое-то время, человек, как правило, говорит, а родители были правы мои. Мои родители были правы. Но самое важное, смотрите, тоже как получается. Родители могут участвовать в выборе. Человек может их послушаться, это будет хорошо. Может не послушаться, но когда уже они женились, вот дорогие и уважаемые братья и сестры, все, туда лезть уже нельзя. Потому что муж с женой плоть едина. Они ближе друг к другу, чем родные брат и сестра, чем отец и мать. Ближе, вот, чем муж с женой, нет, а единой плоти. И поэтому начинает новый человек, единый человек, муж и жена. Поэтому развод и недопустим в церкви, потому что это как бы идет разрушение целостности человека, всего человека. Но об этом можно много интересно говорить. Почему? Потому что и нужно говорить, потому что, знаете, счастье в семейной жизни скрывается в Библии. Вот мы, я неоднократно говорю, знаем, что женщины умнее, женщины быстрее, они как бы созданы, они более технологичны, из ребра царя, да, они должны слушаться. Они созданы изначально как помощница мужу, это их идея, их функция. И если вдруг женщина начинает, наоборот, командовать мужу, кому будет этого хуже в конечном итоге? Ей прежде всего. Ей прежде всего. Потому что если студент решил, как я часто говорю, вот решил не учиться, не сдавать сессию, а решил в боулинг ездить играть, да, то он навредит кому? Сам себе. Но мужчины у нас очень любят, я заметил, говорить, да убоится жена мужа своего, забывая, что есть и другие строчки в Священном Писании, что он к жене должен относиться как к драгоценному, хрустальному, немощному сосуду. Сосуд, который имеет, вот перевод дословный, очень высокую стоимость, но он хрупкий, он может разрушиться. То есть вот эти вот, допустим, психологические тренинги, которые говорят, надо все говорить жене, вот все, надо полностью друг в друга раствориться. Православная вера так не учит. Муж может запросто скрывать что-то от своей жены, ну не в плане зарплату скрывать, да, код от карточки, да, от этого, Сбербанка, я своей, чтобы не расстраивать, да, а именно он ее должен оберегать, потому что она хорошая, она умная, только она может чад родить ему, больше никто, это вообще удивительно, да. Но в то же время она вот слабая по некоторым показателям, и жену надо беречь. Не то, что спорить там, ну-ка иди делай так, как я тебе сказал, все, ты как бы у меня в подчинении находится. А именно как это сотрудник в подчинении, но это сверхценный сотрудник. Это незаменимый никем сотрудник. Поэтому иногда с этим сотрудником надо считаться. Иногда надо с ним считаться.
Не убей, Александр Невский. Александр Невский, он командовал половиной территории России при татарах. Он сам собирал налоги, сам подавлял бунты.
Я говорю, вот смотрите, если он бы, вы представляете, Александр Невский, он даже бы великим князем не должен был быть. Но он осознавал свои силы, хотя он физически очень сильный, хотя у него рост был 1,44 м, а меч весил у него 32 килограмма. Знаете, вот Александр Невский, это был такой человек удивительный, который в бою, если не рыцарь, он рассекал врага пополам от плеча до седла. 1,44 м. Он был маленький робот, потому что он начал слишком рано заниматься, по всей видимости, в кольчуге. Вот. И в то время вообще очень много вот, людей было низкорослых, потому что занимались физическими упражнениями с детства, да, и как бы компрессию позвоночника сажали. Он был низкорослый, 1,44 м, но были выше гораздо. Но он чувствовал свою харизму, свою силу огромную. Представляете, он, общаясь с сыном хана, сделал так, что тот покрестился. Это вообще что-то неведомое было. Представляете? Именно поэтому он узурпирует власть, и все его действия, направленные на укрепление власти. А смертная казнь, она провозглашена здесь, в Библии, в Священном Писании. Потому что, вот сейчас недавно была передача про этого Пупкова. 88 женщин он убил. И до сих пор сидит и спрашивает, а вы о чем думаете? Я уверен, что меня освободят. По закону через 20 лет, у меня сейчас 55, мне будет 75. Я же не опасен буду, правда? Он бывший милиционер, очень хитрый, спокойный такой, расчетливый. Я выйду на свободу, понимаете? Потому что все, уже все, меня должны либо на свободу, либо в дом старости. Он на то и на то согласен, видно по глазам. Глаза такие волчьи, спокойные, согласен. И на дом старости, и просто на свободу выйти. Конечно, люди, они должны понимать, что такое жизнь. Отсюда берется смертная казнь. Что ты ничем не заплатишь за жизнь. Жизнь, она от Бога. Если ты посмел ее забрать, ты должен тоже за ней рассчитаться. Поэтому усиливать государственную власть имел право великий князь. И это все делалось для того, чтобы было меньше смертей. А понимаю, если диктатор пришел к власти, да, там, вот Ленина не можем до сих пор, как говорится, закопать, земля его не принимает просто-напросто. Сколько там, 22 миллиона за сколько лет? Это ужас. Тут нету никакого там, или Марат во Франции, да, или Робеспьер, тут никого. А то, что делал Александр Невский, почему святой? Потому что он делал именно то, что было необходимо. Он это видел. И он видел, что никто другой, кроме него, не сможет это сделать. Поэтому у него что, тяга к власти, что он нажил, что ли, коррупцию, ездил постоянно в аду, там же его, скорее всего, и отравили. И вот смотрите, что делает последнее в жизни своей Александр Невский? Принимает монашество. То есть он полностью, он Богу только служил изо всех сил. А что вы думаете, Александр Невский мог, вот пришли какой-нибудь, вывел его человек, да, и он его взял и убил. Такого быть не может. Понимаете, он абсолютно был уравновешен, спокойный, и он знал цену жизни, и через нее перешагнуть не мог. Теперь самое интересное. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. А в церковном славянском тексте написано такие слова. Не послушай. Мне почему больше церковно-славянский нравится текст. Потому что он более точный. Не то, что произносить лжи нельзя. Кто произносит ложь, это уже дьявол. Да? Даже слушать нельзя. Даже слушать нельзя. То есть вообще вот ложь, она должна быть полностью отдельно от нас. Но начинать исполнять эту заповедь очень трудно. Поэтому я предлагаю исполнять ее нормированно. Вот в первый месяц, допустим, 5 дней давайте без лжи. Во второй 10. И так постепенно до 30. Кто меня послушает, да, тот ко мне обязательно придет и скажет, отец Дмитрий, большое спасибо. Проблем не стало. Вот у правдивого человека нет проблем. Кто разбил сервиз? Я разбил, простите меня. Или там вот бегаешь там месяцами, там скрывая какие-то интриги, все. Вот уже они идут по пятам. Вот у лживого человека очень много проблем. У него вот память быстрее всего затупляется. Надо же все время помнить, кто, кому, чего, когда ты сказал. Да? Следователи, как рассказать преступление? Вызывают каждый раз и по новой. Расскажи. А потом говорят, только вы, вот смотрите, вот в прошлый раз смотрите, что вы говорили. Потому что многократное повторение одного и того же приводит к тому, что человек начинает постепенно говорить правду. Вот мне сразу всегда в этом моменте задают вопрос. Батюшка, а как же ложь во благо? Да? А это что такое? Я такую ложь не встречал. Ну как же, говорят. А если человек болен раком, неужели ему надо говорить? Конечно, представляете, он наконец-то теперь может исповедаться, покаяться во всех грехах, причаститься и собороваться. И пойти в жизнь вечную. А он не будет это делать. А может быть будет. Но если не будет, то он погибнет. Да? А может быть он будет. Почему шансы будем решать? Какая это доброта? гарантированно человека отправить в царство мертвых. В этом нет никакой доброты, в этом только жестокость. Поэтому мы должны стремиться изо всех сил вот, и в мелочах, и в крупном говорить правду, говорить правду. Если мы пострадаем за правду, это тоже нам Господь говорит, это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть за правду, за истину. Это правда, это и есть Христос. Христос, вот дьявол, это падший дух, клеветник. Да? А Господь сам говорит, я есть правда и есть истина. То есть вот борьба за правду, это борьба идет за наше спасение, за наше соединение с Богом. Ну и если, заметьте, вот мы, если перестаем обманывать, перестаем врать, то есть это совершенно для нас неприемлемо, и слушать неправду мы перестаем, то наступает такой момент, мы начинаем поступать по правде. Мы начинаем исполнять остальные заповеди. Почему? Потому что если мы знаем, что мы о наших делах все равно все узнают, так лучше и поступать по правде. Мне вот непонятно, бывает иногда такой страх перед чипами, перед веб-камерами, что вот все движения наши, что вот в сотовом телефоне там у нас эти камеры стоят уже все, это ужас какой-то. И говорят, почему вот вы, батюшки, сам вон и не говорите, что пора с этим бороться, пора это все прекращать. Это, я всегда говорю, без всяких чипов, без всяких сотовых телефонов есть такие существа, которые следят за каждым нашим шагом. Вот поверьте мне, и так, и так. И в любом случае мы должны поступать. Господь говорит, нет ничего тайного, что не станет явным. И то, что вы шепотом говорите, да, в темноте на кровлю будет произнесено. Так что мы изначально должны готовиться вот так поступать. Пусть они смотрят о том, как мы вот этому дедушке 23 рубля отдали, как мы за ребенка заступились, как мы утренние молитвы 40 минут читали с акафистом Николаю Чудотворцу, как мы причащались. Вот что это такое? Тот недоволен, что телефон следит, когда человек к любовнице ходит, когда он деньги ворует, да? Когда он кого-то там обманывает, вот они недовольны. А православные почему должны быть недовольны? Пусть следят, пусть записывают, учатся о том, как надо правильно жить. И последнее. Заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба, ни рабыни, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего. Запрещает завидовать. Но зависть почему у нас запрещена? Потому что Господь, Бог, дает каждому из нас то, что необходимо для нашего спасения. Бывает, что человек много нагрешил, ему надо много милостыни сотворить, чтобы спасти свою душу. И Господь в Евангелии, масса таких примеров, дает такому человеку большое богатство. И ждет, когда он все это богатство отдаст милостыню, чтобы себе купить билет в Царство Божие. Если у нас нету с вами богатства, дорогие братья и сестры, мы, может быть, по контрамарочке туда залезем. Слава Богу. Да. У нас грехов пока нету больших. То есть вот представьте, человек лежит в больнице, ему дают аскорбинку, а соседу пункцию делают спинного мозга. А страховка у всех одинаковая. Да? И мы начинаем сказать, как это так? Ему делают, а мне почему не делают? Да? Что это? Какое-то неравенство. Ну, у него такое заболевание. У вас, слава Богу, вообще пока ничего диагностировать не смогли. Скорее всего, завтра будут выписывать. То есть Господь разберется. Господь такой врач, который никогда не ошибается ни в лекарстве, ни в дозировке. Он каждого... А если мы начинаем завидовать, да, вот это вот уже плохо. То есть мы уже Богу не верим. Уже Бог плохой. Либо Бога вообще нету, либо Он какой-то несправедливый, какой-то плохой. Он против... этой, вернее, в пользу этой заповеди есть такая, знаете, притча в египетском патерике, когда один монах очень долго просил, чтобы Господь открыл ему правду Божию. Что такое правда Божия? И вдруг явился к нему ангел и сказал, сиди вот в этом дупле, да, весь день, и ты увидишь правду Божию. Слышали, наверное, да?
Нет.
И он сидел и увидел, значит, такую картину, что... Сначала пришел человек, значит, там рыдал, потом он ушел, потом прискакал конник, какой-то тоже на водопой спрыгнул, начал воду пить, у него упали эти золотые монеты, потом он ускакал и пришел снова первый, увидел, пересчитал там, обрадовался, а потом пришел третий, нищий, открыл тряпочку свою, там хлеб, кусочки, значит, ел их, пил воду, молился Богу, и вдруг прискакивает этот конник и начинает его бить и убивает этого несчастного человека. И ангел говорит: вот видел, вот наконец-то на земле свершилась правда Божия. И он, монах, говорит: какая же это правда, убили совершенно неповинного человека, а тот деньги украл, убежал, и ему ничего не досталось. А он ему рассказывает: вот этот первый человек, у него были долги. И он так просил Бога, чтобы удалось продать ему землю, чтобы с долгами рассчитаться. Но пришел злодей, вот этот конник, да, на лошади, и он ему дал в два раза меньше цену за землю. И он плакал, молился. Пришел сюда к роднику и нашел недостающую сумму денег, которую потерял вот этот богач. И пошел полностью со всеми долгами рассчитался. Второй человек, который пришел, совершил убийство в юности. И всю жизнь ходил и просил у Бога, чтобы его тоже убили, чтобы войти ему в Царство Божие, чтобы ему грех этот был прощен. Прискакал конник, и он его, и думая, что это он украл деньги, насмерть убил. А он говорит: а как же конник? А конник, он через два года покается, станет монахом, и он еще потом будет вашим игуменом. Понимаете? Так что, как бы мы ни смотрели своим зауженным зрением на этот мир, правда Божия, она все равно совершится. Нету такого количества зла просто во Вселенной, чтобы победить то количество добра, которое исходит от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о заповедях Божьих.